で、
Labarakops Radio Tavisupleva Pragi'dan. გამარჯობა, თბილისის დროით შუა ღამის პირველ საათზე პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით, გაგესმოთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ 1 მილიარდი დოლარის საკრედიტო გარანტიას გამოუყოფს უკრაინა. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის ჯეიკობ ლიუს განცხადებით, დოკუმენტს ხელი მოაწერეს 14 აპრილს ვაშინგტონში უკრაინის ფინანსთა მინისტრთან ალექსანდრ შლაპაკთან შეხვედრის შემდეგ. როგორც ლიუ აღნიშნა, ეს ნაბიჯი ცხადყოფს შეერთებული შტატების მტკიცე მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მხარს უჭერენ უკრაინის დასახმარებლად მილიარდი დოლარის მომცველი ზომების პაკეტსა და გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინულ საქონელზე საბაჟო გადახახადის შემცირებას. ამის შესახებ ლუქსემბურგში შეხვედრისას განაცხადეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. მათივე გადაწყვეტილებით 4 კაცი დაემატა იმპერტასიას, რომელთა წინააღმდეგაც სანქციები მოქმედებს უკრაინის სახელმწიფო სახსების გაფლანგვის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ადასტურებს ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორის ჯონ ბრენანის კიევში ვიზიტს გასულ უქმეებზე. თეთრი სახლის პრესდივანმა ჯეი კარნიმ 14 აპრილს განაცხადა, რომ ბრენანი კიევში მისი ევროპული ტურნის ფარგლებში იმყოფებოდა. დაზვერვის მაღალი დონის ხელმძღვანელობის ვიზიტების სტანდარტული მეთოდია უსაფრთხოების კუთხით ორმხრივ სასარგებლო თანამშრომლობის განსავითარებლად აღნიშნა ჯეი კარნი. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ამასთან აბსურდი უწოდა მოსაზრებებს. თითქოს ჯონ ბრენანის ვიზიტის დანიშნულება სილდებოდა ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებს და უკავშირდებოდა უკრაინის ხელისუფლების მიერ გამოცხადებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ქვეყნის შფოთვარე აღმოსავლეთ რეგიონში. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შავ ზღვაში საერთაშორისო წყლებში მოცურავე ამერიკულ გემს დაბალ სიმაღლეზე რამდენჯერმე მიუახლოვდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პოლკოვნიკ სტივ უორენის ინფორმაციით, რუსული თვითმფრინავის მოქმედება პროვოკაციული და არაპროფესიული იყო. ინციდენტი მოხდა 14 აპრილს, როდესაც Su-24 ტიპის გამანადგურებელი ზღვის დონიდან 150 მეტრის სიმაღლეზე დაეშვა და 900 მეტრზე მიუახლოვდა ამერიკულ ნაღმოსან გემ დონალდ კუკს. აღნიშნული ხომალდი რუმინეთის აღმოსავლეთ საზღვრებთან ეწევა დარაჯობას. ამერიკული გემი შავ ზღვაში შევიდა 10 აპრილს ყირიმის ნახევარკუნძულზე რუსეთის აგრესიის შემდეგ განვითარებული მოვლენების კვალობაზე. ნიგერის პოლიციის ცნობით, სულ ცოტა 71 ადამიანი დაიღუპა და 124 დაიჭრა ავტობუსის სადგურთან ორშაბათს მომხდარი აფეთქების შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ აფეთქება მოაწყო ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფმა ბოკო ჰარამმა. მასვე ეკისრება პასუხისმგებლობა ჩრდილოეთ ცენტრალურ ნიგერიაში მომხდარ რამდენიმე აფეთქებაზე. საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, სათა ყველა პარტიას ჰქონდეს სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის ჩატარების საშუალება, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. მან მორატორიუმი გამოაცხადა და სამართალდამცა ორგანოების მიმართა წინასაარჩევნო პერიოდში მაქსიმალურად შეიკავონ თავის საარჩევნო კამპანიაში აქტიურ მონაწილეობათა დაკავებისა და უფლებების კანონიერი შეზღუდვისაგან. საქართველოს მთავრობა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტის განკარგულებას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების თარიღად 2014 წლის 15 ივნისის განსაზღვრასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტის განკარგულება უკვე შევიდა ძალაში 14 აპრილს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტზე ელგუჯა ხოკრიშვილის კანდიდატურა წარადგინა ორშაბათს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ხოკრიშვილი შეცვლის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის საწუკვე ყოფილ მინისტრ დავით ნარმანიას, რომელმაც თანამდებობა დატოვა ორშაბათს თბილისის მერის პოსტზე ქართული ოცნების სიით კენჭისყრაში მონაწილეობის გამო. საქართველოს შეერაღებული ძალების 23 ბატალიონი უკვე ჩავიდა ავღანეთში მისი შესასრულებლად. იქ 2009 წლიდან მოყოლებული 1500 ქართველი ჯარისკაცი იმყოფება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Как только что стало известно, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов ввел в действие решение Совета Безопасности от 13 апреля о неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины. Время ультиматума закончилось. Такой вопрос нашей сегодняшней программы и нашей беседы с нашими гостями, военным экспертом Дмитрием Литовкиным, добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер. И украинским журналистом Виктором Гержовым. Как по-вашему, Виктор, пытается ли Киев предотвратить развитие событий по крымскому сценарию в восточных областях Украины?
Да, можно сказать, что пытается, однако недостаточно активно.
А какие бы, вот это тайный, я так понимаю, указ, какие меры могли бы в нем быть наиболее эффективными?
Ну, было заседание РНБО, то есть Совета национальной безопасности и обороны, которое приняло решение о проведении на востоке страны антитеррористической операции. Там есть, в общем-то, такая публичная часть, есть секретная часть. Вот. В целом логика понятная, да, что в таких случаях делается. Скажем, объекты, которые заняты вооруженными людьми, они же идентифицируются как террористы, вот, они должны быть локализованы, обезврежены. Вот. Однако там есть такое положение о том, что украинская власть пытается всеми силами, то есть мирным путем, путем переговоров с сепаратистами достичь какого-то консенсуса, и чтобы пострадали люди, вот, чтобы они сдали оружие, потому что это, естественно, уголовное преступление, незаконное применение оружия, захват государственных зданий, учреждений. Вот. Ну, пока, скажем, на луганских сепаратистов, на донецких, на тех, которые заняли райотдел милиции, там СБУ, скажем, Мариуполь, администрацию и так дальше. Во многих районных городах Донецкой области уже заняты, значит, этими вооруженными людьми вот эти помещения. И поэтому, конечно, кроме того, уже мы знаем, что был инцидент, да, на подходе к Славянску, где был убит один из офицеров СБУ, и 9 человек ранено. Вот поэтому, в общем-то, такая вот война уже началась.
Тогда вопрос Дмитрию Литовкину. Возможно ли развитие событий по силовому варианту?
Ну, в настоящий момент все возможно, потому что, в моем представлении, украинские власти недостаточно убедительны в своем стремлении как бы урегулировать ситуацию. Вот, коренной вопрос, который стоял на повестке, да, это признание русскоязычного населения полноправными гражданами государства, как бы он до сих пор не решен. Я думаю, что если бы украинское правительство изначально как бы декларировало возможность использование русского языка на уровне государственного, подобного сценария бы не случилось, потому что Восточная Украина не столь однородна, как бы, и не столь как бы привержена как бы России, как это преподносится.
Ну, скажем, Яценюк был в Донецке, Днепропетровске, и во время совещания с руководителем региона он четко заявил, что мы пойдем на все уступки, то есть децентрализация власти, признание, значит, русского языка и другие вещи. И буквально вчера Турчинов, исполняющий обязанности президента, заявил, что 25 мая будет проведен всеукраинский референдум вот, о статусе государства, как бы
унитарного,
да, и федеративного.
С президентскими
поэтому
выборами,
уступки. Да. Но дело в том, что когда вот такие заявления делаются, акции не прекращаются, а даже наоборот активизируются. Это говорит о том, что сепаратистам не нужны эти выполнения их требований, у них какая-то другая задача – дестабилизировать регион.
Тогда, Дмитрий, вопрос. Вы доверяете тем снимкам, которые представило руководство НАТО?
Нет, конечно, потому что, ну, по моему опыту, да, и знанию, любой военный лагерь, да, это живой организм, там идет постоянное движение, как бы, и когда ты видишь просто снимок какого-то военного аэродрома, да, то по этому снимку нельзя сказать, что там идет подготовка к боевым действиям. Кроме того, российская армия сегодня обладает мобильными подразделениями, для которых не обязательно находиться вблизи территории предполагаемого ведения боевых действий. Да, наши войска могут быть переброшены в любую точку материка в считанные часы.
А вы как, Виктор, доверяете?
Я думаю, что там есть, ну, не, может быть, не такая настолько большая группировка, да, регулярных войск, но она есть, она присутствует, это видно, потому что БТРы вкопаны и так дальше. Вот, и были замечены, и госпиталь развертывался, да, и средства обеспечения тыловые. Но я думаю, что сейчас главная задача не введение таких регулярных войск на территории Юго-Востока, а проведение таких диверсионно-разведывательных специальных операций силами, скажем, спецназа ГРУ и специальных и сил специальных операций, созданных год назад, ССО, так называемых, которые способны выполнить любую задачу на территории другой страны, в том числе расшатывать ситуацию, вооружать и создавать отряды самообороны, так называемые, захватывать эти объекты, удерживать их, таким образом расшатывать ситуацию.
Политолог Алексей Малашенко, эксперт Московского центра Карнеги, видит формальную схожесть ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму.
Относительно похожести того, что сейчас мы наблюдаем по линии Донецк, Харьков, Луганск, Славянск, еще и Горловка теперь, и Крыма, я бы все-таки не стал их сравнивать. Формально да. Формально действительно все выглядит так, но точнее почти так. Во-первых, не те масштабы. Все-таки Крым – это некая изолированная территория, отрезанная географически от Украины и от России. И Крым – это была непосредственная реакция на Майдан Путина. Это было объяснимо. Это было с точки зрения, ну, медицинской, я бы даже так сказал, вменяемо, понятно. А дальше произошло непонятно что. Я думаю, что Кремль не заинтересован в этом хаосе, который сейчас наблюдается, как минимум, потому что если это пойдет по крымскому сценарию, то за это придется платить. Я имею в виду платить и деньгами, и санкциями, и политической ущербностью, несмотря на то, что сейчас это выглядит как не знаю что. Это опасно. Более того, несмотря на то, что Кремль обвиняет в том, что это он это провоцирует, думаю, что нет. Вот Крым, да. Вот опять же отличие. Там все было очевидно, хотелось дать сдачи за Майдан, и все. И, в общем, если вы заметили, тут же пошли разговоры, что опять же то, что мы уже слышали про целостность Украины, за которой Россия выступает, но и это честные разговоры, потому что России вот это не нужно.
Дмитрий Литовкин, вопрос. Вы согласны с аргументами Алексея Малашенко?
Ну, Россия привержена принципу целостности Украины, как бы, да, и те действия, которые я вижу со стороны России, да, они подтверждают в том, что мы не заинтересованы в эскалации конфликта на Украине. Да, попытки России усадить за переговорный стол две противодействующие стороны, да, вовести в этот диалог Европу, Америку, да, они говорят о том, что Россия как бы не настаивает на какой-то своей исключительной роли во всех этих событиях. Потом я действительно соглашусь, что с таким фактом, что Украина как бы уже давно не часть Советского Союза, да, это самостоятельное государство, у которого сложились как бы собственные представления как бы о том, как строить жизнь. И влазить в эту страну сейчас, ну, это, в общем-то, достаточно проблематично.
Вам слово, Виктор.
Ну, вот, знаете, действительно, в Крыму это было по-другому немножко. И присоединение Крыма как бы было предрешено, и вроде как вопросов не возникало. Вот. Но я думаю, Юго-Восточной области Россия не захочет присоединять себе ни в коем случае, потому что это так кажется, что Донбасс, как они говорят, мы там всех кормим. На самом деле, если посмотреть там графики, диаграммы и аналитику, значит, получается, что они больше потребляют, чем отдают, потому что там своя демографическая ситуация, там много пенсионеров. Мы знаем, что шахтеры рано выходят на пенсию и так дальше. Там дотационный регион. Вот, это раз. Он не возьмет. А вот дестабилизировать и под контролем держать эти регионы, чтобы было решать какие-то задачи, иметь аргументы, вот, это вполне возможно. И вот меня, конечно, смущает постоянные призывы этого же Лаврова, вот, министра иностранных дел России, к тому, что Украина должна такую конституцию принять, должна такую государственное устройство принять и еще какие-то там вещи. Ну, нельзя вмешиваться в чужие дела, вы понимаете? У себя-то полно дел.
Вместе с нашими гостями обсуждаем ситуацию на юго-востоке Украины.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств.
информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем ситуацию на юго-востоке Украины. Вопрос Виктору Гержову. Как, по-вашему, состояние ли Кремль сорвать президентские выборы хотя бы в этих регионах?
Ну, это является одной из задач Кремля. Сорвать эти выборы, затянуть, вот, дестабилизировать обстановку и иметь, скажем, дополнительные аргументы, значит, в торговле с Западом и с Киевом в том числе. Вот, это вполне возможно. Хотя сейчас вот есть предложение рассмотреть в Верховной Раде проект закона об изменении закона о выборах, точнее говоря, о чрезвычайном военном положении, которое допускает проведение, значит, выборов в стране при наличии военного положения или чрезвычайного положения или в отдельных регионах, или на территории всей страны. Вот посмотрим, что будет с этим законом. Если его примут, значит, тогда это будет, снимут такие вопросы, как дестабилизация выборов.
А вы как считаете, Дмитрий, заинтересован вообще Кремль в срыве президентских выборов на Украине?
Ну, для России очень важно, чтобы у нас был транзит газа в Европу, чтобы за этот газ не воровали, за этот газ платили по счетам, вот, чтобы не ущемлялись права русскоязычного населения. Вот, поэтому если кандидаты в президенты будут иметь внятные, вменяемые позиции, которые учитывают сегодняшние проблемы государства, почему мы должны их срывать?
Такое состояние газ нельзя покупать. Он на западной границе дешевле, чем у нас на входе. Как это?
Ну, цену можно обсуждать,
цена,
да.
Политическая цена однозначно. Это не рыночная цена. Давайте это давление.
Да, послушаем политолога Алексея Малашенко, который считает, что уже сейчас восток Украины – это поражение Москвы.
Крым при всем отношении моем к этим событиям, самым психологическом, аналитическом, это победа Путина, безусловно. Я не знаю, победа ли это России, думаю, что нет, но это, безусловно, победа Путина. А Восток, и Харьков, и Донецк, и Славянск, и Луганск, и Горловка – это уже сейчас поражение, потому что Москва не знает, как себя вести. У Москвы нет четкой позиции, и это даже, если угодно, это не ее вина, это ее беда. Потому что мне кажется, сам всего не знаешь, что ситуация на юго-востоке, на востоке, в отличие от крымской, все-таки не была спровоцирована. Это некая трамбовка, которая начала ехать еще в Крыму, вот там ее подтолкнули, а теперь она развивается по собственной логике. В этой ситуации никто себя не знает, как вести, потому что каждый боится идти на уступку. И вот обратите внимание, когда Кремль говорил о возможности переговоров, Украина, Соединенные Штаты, Россия, вот этот квадрат, то он добавил восточные области. Не от того, что хотел бы, наверное, действовать провокационно, а потому что деваться некуда. Как же можно бросать своих? Ситуация для внешнего наблюдателя очень пикантная, очень интересная. Потом про это будут писать романы. Но сейчас ее переживать, по-моему, болезненно для всех.
С нами на прямую связь вышел Николай Григорьевич Маламуш, генерал армии, председатель службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Николай Григорьевич, как вы считаете, какие неотложные меры по преодолению террористической угрозы подразумевает указ Александра Турчинова? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Я считаю, что сейчас основное направление – это, конечно, формирование очень мощной модели переговорного процесса. Мы понимаем, что в данной ситуации украинское политическое руководство не имеет прямых контактов с российским руководством, вот, по причине, конечно, непризнания как бы легитимности этого руководства. Хотя мы считаем, что именно все процедуры, конечно, они отработаны легитимно. Но, конечно, формат участия представителей из США и Европейского Союза, он приемлем. Мы считаем, что мы можем на этом уровне именно снять те проблемы, озабоченные Российской Федерации, но выйти на ту модель, которая именно стабилизирует ситуацию, снимет именно напряжение, особенно обвинение в участии иностранных представителей на территории Украины. И особенно важно то, что мы четко определимся в ситуации, что ни радикальные силы должны придать сценарий Украине, и не навязанные даже позиции Российской Федерации, какое должно быть устройство, как менять конституцию, какие подальше модели деятельности украинской власти на востоке и на юге. Это, конечно, позиция украинских граждан. Мы согласовываем позиции с украинскими элитами, в том числе и в Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областях. То есть эта модель рабочая. Мы ее готовы обсуждать и с российским руководством, и, соответственно, и с представителями Евросоюза и США.
А почему, как по-вашему, не удалось до этого сохранить территориальную целостность Украины в случае с Крымом? Вам слово, Николай Григорьевич.
Я считаю, что в данной ситуации сейчас в первую очередь необходимо вести диалог. Диалог и с финансами, промышленными, интеллектуальными элитами красновосточных и южных регионов. Они готовы, я с ними сам в контакте. Это директора заводов, это директора крупных объединений, это интеллигенция, которая авторитетна для своих граждан. Но отрабатываем модель именно расширения самостоятельности регионов, экономической, социальной, культурной, языковой, даже формирование, возможно, муниципальной милиции местной, местных судов и расширение возможностей контроля за деятельностью органов власти и управления и, соответственно, только передача отдельных функций безопасности, внешних отношений, формирование именно оборонного направления за центром, это может быть и создать условия для диалога. Но в этом диалоге должны участвовать региональные элиты, которые пользуются доверием своих граждан, которые могут именно вместе с центра выработать модели вот как раз и законодательные, и культурные, языковые, и, соответственно, возможность определения самостоятельности формата юридического, ну и жизненного, потому что люди часто дезориентированы. Боятся, что приедут, например, представители правых структур, вот, где-то будут репрессии центра. Государство должно гарантировать безопасность им и свободное развитие. Это хороший будет посыл. Но довести прямо, я прямо скажу, не будет воспринято. Нужно, чтобы именно и местные представители, очень авторитетные, пошли на такой диалог и убедили всех граждан. А в отношении тех людей, которые захватывают здание, тем более совершают преступления в отношении граждан, то есть именно и нападения, соответственно, угрожают оружием, конечно, необходимо проведение и специальных операций в самых крайних ситуациях, возможно, так сказать, блокирование их и проведение тех мер, которые создадут условия для их выхода с этих зданий, для, на определенных условиях сдачи оружия. Но если, конечно, будут угрожать жизни граждан, то должны быть, конечно, и меры более жесткие в плане защиты жизни и здоровья граждан.
Спасибо, Николай Григорьевич. Оставайтесь на связи. Тогда вопрос Виктору Гержову. Как по-вашему, способен ли Киев учесть те ошибки, которые он совершил в Крыму?
Хотелось бы, чтобы учел, но, однако, практика показывает, что не все они ошибки учитывают. И вот я еще хотел сказать по поводу выступления предыдущего. Значит, да, мы еще, когда говорим о роли России в этом конфликте на востоке Украины, но там действительно все намного сложнее, потому что есть интересы региональных элит. В том числе очень большую роль, скажем, в Донецком регионе играет Ахметов, самый богатый человек Украины и, как говорится, друг и помощник Януковича, который опять нарисовался на экране в Ростове.
Вот. И родственник, по-моему, Кучма.
Не знаю. Вот. Там он какую-то свою роль видит. И так как на Майдане был, он не мог долго определиться туда или сюда. И здесь та же ситуация. Вот он как бы смотрит, куда повернет ветер. Но дело в том, что там еще есть, скажем, в Луганске это Ефремов, бывший председатель фракции в Верховной Раде. Вот. Теперь по поводу Добкина, которого, скажем, Лавров предлагает в качестве переговорщика, да? Конечно, Украина и Америка на это пойти не могут, потому что он не представляет. Непонятно, кого он представляет. Он просто от партии регионов как бы один из 23 кандидатов, тем более с очень маленьким рейтингом. Теперь смотрите, еще один момент. Сейчас, завтра планируется съезд партии регионов, которая заявила, что, а у них ведь в этих восточных областях очень много депутатов на всех уровнях, вот, и они собирают их, и будет ставиться вопрос все-таки о целостности Украины, призыв сохранять целостность Украины. Вот поэтому Добкин никак не может представлять непонятно кого и что на переговорах такого высокого формата.
Как вы считаете, Дмитрий, вот тот план, который изложил Николай Маламуш, чтобы вступить в диалог с местными элитами, насколько он реалистичен?
Диалог необходимо вести в любом случае, потому что силовое решение возникшей проблемы – это однозначно путь к гражданской войне. Слишком большие противоречия сегодня есть. Мне вот эта ситуация напоминает Россию начала 90-х, когда, если вы помните, Ельцин пообещал суверенитета сколько кому угодно, да, и впоследствии...
Сколько вы сможете
нести. Да, и впоследствии 20 лет как бы выстраивалась федеральная вертикаль власти, приводилась к единому знаменателю законодательства, да, утрамбовывалось, да, государство как единое. Может быть, в данном случае как раз поход на федерализацию как бы Украины, да, возможность предоставить регионам какие-то свободы, да, гарантии, это возможность как бы стабилизировать ситуацию, а впоследствии уже как бы в парламенте, да, на законодательном уровне выравнивать государство, приводить его к единому знаменателю.
Политолог Алексей Малашенко предполагает, что ситуация на востоке Украины грозит системным кризисом между Россией и Западом.
Логика нашего обсуждения сводится к тому, что невозможно выиграть, можно только проиграть. Думаю, что всем, потому что проигрыш будет заметен для кого-то завтра, для кого-то через месяц, для кого-то через год. При всем моем неприятии того, что было сделано с Крымом, даже Крым, даже после Грузии, но с большой натяжкой, с очень большой натяжкой, это могло бы быть эпизодом. Кошмарным эпизодом для Европы, для российско-европейских отношений, для Украины, для всего. Но тем не менее, если что-то произойдет здесь, это не эпизод, это намного страшнее. Это и внутренний конфликт, и российско-украинский конфликт, и российско-евразийский конфликт, и российско-европейский конфликт, и российско-западный конфликт. И каждое государство, которое так или иначе имеет какие-то отношения с Россией, оно будет должно принимать решение. Ну, сколько можно говорить, что мы вообще-то Россию понимаем, но не признаем то, что делает Китай, Казахстан, Киргизстан, ну и далее по тексту.
Вопрос Виктору Гиржову. Вы согласны с Алексеем Малашенко, что вот этот, на этот раз уже будет системный кризис в отношениях между Кремлем и всем миром?
Думаю, да. Потому что логика шагов Запада показывает, что как бы не хотелось им этого, ведь они тоже будут терять и бизнес, да, и каких-то других сферах, но все-таки приверженность каким-то ценностям, наверное, и какой-то логике геополитической стабильности, да, вот архитектура, которая сложилась в 21 веке, как минимум, вот, это является все-таки для западного мира приоритетными. И в этой линии они будут этому придерживаться.
А вы как считаете, Дмитрий?
Я считаю, что поскуляты забудут. У них полно своих интересов по всему миру, и те вещи, которые они творили в Югославии, в Ираке, в Ливии, да, как бы, и еще неизвестно, где учудят, в общем-то, говорит о том, что Запад достаточно циничен в преследовании собственных корыстных интересов.
Ну, это же конфликт, если, не дай бог, вооруженный в самом центре Европы.
Переживут. У них как бы до Брюсселя еще пол Европы, да, и этот конфликт вряд ли выйдет с территории Украины.
Николаю Григорьевичу Маламужу, генералу армии, вопрос. Как вы считаете, а как можно, вот вы сказали, блокировать тех, кто захватил эти служебные здания на юго-востоке Украины? Как вы себе это представляете технически? Вам слово, Николай Григорьевич.
Я хочу отметить то, что именно, да, действительно, мы имеем именно всю информацию о захватчиках, соответственно, их целях и задачах. Поэтому именно специальное подразделение именно создает условия для локализации именно на уровне силовых подразделений. Мы разрабатываем методики ведения с ней переговоров и с использованием и различных методов, как в любой ситуации при проведении контртеррористической операции. Первый этап – это, конечно, безболезненно, без применения силы, без применения оружия. Вот эти методики есть. Разные методы и влияния, и договоренности, и, соответственно, разоружения. То есть этот механизм отработать. С рядом лиц уже договорились по отдельным захватам, по отдельным сооружениям. Вот, с другой стороны, конечно, мы не хотели бы, чтобы тянулось ниже граждане, которые даже имеют очень резкое осуждение в отношении деятельности центральной власти. Вот, но они часто бывают втянуты, дезориентированы в этот радикальный процесс. Тут нужен, конечно, вот тот диалог, и не только, так сказать, с представителями крупного бизнеса, например, с Шанатом Ахметовым, а и с представителями других элит, которые мощно влияют по всему региону, являются многолетними авторитетами для каждого гражданина, в том числе с радикальных структур. Вот они известны, это герои Союза, это герои Украины, это руководители крупных предприятий, это представители очень, так сказать, влиятельных кругов интеллигенции, вот, и представители общественности. Этот вариант может работать сейчас. То есть разъединить именно и те, которые и находятся в захваченные здания, то есть это более такие специальные методы специальных служб, и ведение диалога, если необходимо, за применение силы. И, конечно, те граждане, которые ведут именно активную общественную работу, имея и протестуя на площадях, это как бы отдельный конфликт, ну, не нужно блокировать, как раз нужно вступать в контакт. И договариваться, и различать те проблемы, которые будут решаться. Но вместе с местными элитами тут решать законодательный как раз механизм, который должен работать, решение прямо самоуправления, раз. Признание, что они действуют в правом поле, в рамках Конституции. Право их на демонстрации, митинги, они обеспечены и гарантированы государством. Другая ситуация, это конкретная тема по местному референдуму. Право должно быть принято решение Верховным Советом. Соответственно, тут конкретные темы связаны сейчас, если еще есть темы социально-экономические, особенно чувствительные. Тут нужно пойти, конечно, на встречу по многим направлениям, связанным с решением социальных проблем, например, проблем шахтеров, то есть конкретные шаги на встречу, которые очень знаково чувствительные. То есть мы разъединяем экстремистов и простых граждан, и мы проводим по секторам отдельную работу или отдельную операцию, если касается, конечно, силового компонента.
Спасибо, Николай Григорьевич. Давайте послушаем вопрос москвича Михаила. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я внимательно смотрю, слушаю, так сказать, и там хорошо обсуждают Украину. Но почему не хотите обсуждать вопросы, связанные внутри России, федерализме и так далее? Почему вот эти вещи не обсуждают?
Спасибо, да? Михаил, но у нас по Конституции уже и так федеральное устройство, а на Украине унитарное, поэтому...
Нет случаев, когда федеративное государство создавалось сверху. Обычно это конгломерат каких-то независимых государств, оно снизу как бы шло. А здесь как бы наоборот. Унитарное государство хотят разорвать на куски. От этого ничего хорошего не будет. Будут конфликты региональные.
Да, может быть, югославский вариант?
Да.
Вы как считаете, Дмитрий?
Ну, сценарий абсолютно югославский. Как бы это стабильная западная позиция, разделяй властвуй. Легче управлять маленькими странами, чем одной большой.
Так вы против федерализма?
Я не против федерализма. Я против как бы решения таких вопросов военным путем. Да? У нас есть много европейских примеров, когда как бы государства внутри себя договаривались и решали не менее сложные, чем на Украине или в России проблемы. Да? Поэтому тот диалог, который сегодня предлагается, как бы вот этой вот четверкой, да, как было названо, квадратом, да, его надо обязательно провести до того, пока не пролилась первая кровь.
Политолог Алексей Малашенко считает, что любые силовые действия на Украине в первую очередь бьют по репутации президента Путина.
Какие-то бронетранспортеры проехали по территории Украины и уехали обратно. Это что? Это вмешательство или они заплутали? Или наоборот раздаются какие-то выстрелы там? Почему-то на Украине говорят из российского оружия. А из какого еще? Там только российское оружие. Поэтому для того, чтобы это подтвердить или отвергнуть, нужно систематическое вмешательство, ну, хотя бы на протяжении 2-3-4 часов, чтобы это было признано. Чтобы люди были в российской форме и с российскими опознавательными знаками. В этой ситуации, если Путин не признает, что есть войска, то он бросает своих на произвол судьбы, тех, которые тянутся к нему с мольбой. Если он признает, то он подставляется Европе. А вот тут уже есть определенные моменты схожести с Крымом. Помните, когда он говорил, что мы не можем вывести войска, потому что их там нет? И как себя вести? Во всяком случае, сам ситуация настолько детективная в худшем смысле этого слова, что, вот, насколько я знаю, по вот моим знакомым, в общем, совершенно не обязательно, чтобы они поддерживали или власть, или были против нее, болезненно. Вы знаете, я вот не помню за последние уже десятилетия, чтобы в обществе вот это вот политические перипетии воспринимались болезненно, почти физиологически.
Вопрос Виктора Гержова. Как по-вашему, способен ли Кремль признать присутствие российских спецназовцев вот уже на территории востока Украины?
Я думаю, нет. Хотя вот очень много материалов сейчас в интернете, как сказали, на Западе есть. И все видно.
Да,
вот
нас...
переговоры, я смотрел сегодня запись каких-то двух спецподразделений, которые между собой переговариваются, что мы там покрошили на подъезде к Славянску каких-то вип-персон, связанных со службой безопасности. Вот. Кто-то кого-то похвалил за это, что к Пасхе хороший подарок. И вот потом, значит, дальше есть офицер ФСБ задержан, есть другие свидетельства, что это действительно спецподразделение. Вот. А признают, не признают, ну, все понимают, даже форма, даже оружие, которое нет в Украине, используется, и методика, и стиль, все один в один, как в Крыму, вы понимаете? Только база не та. Там, конечно, войска были Черноморского флота, да, это легче было. Вот. Но я хочу сказать, что даже Гитлер наступал, так он не скрывал, что это войска вермахта, понимаете? Он наступал, и все.
Ну, тоже были провокации.
Были, да, но сначала.
Переодевались там в польские форму.
Помните? Сначала были провокации, потом были регулярные войска. Ну, что здесь так будет, тогда о чем речь?
Ну, мы уже Дмитрия спрашивали, что он не верит, что это российские войска. А как вы считаете, кто же тогда действует под... Вот, косит, что ли, под российский спецназ?
Да кто угодно, как бы. Это же...
В магазине форму купили, как бы.
Да. И оружие,
и БТР, да. И воюют.
Не, ну, есть такая же информация о том, что на Украину приехали иностранные наемники, которые выступают на стороне...
Они нашли ни одного наемника.
Ну, это тоже, как бы, я могу сказать, что есть фотографии с раскосыми и черными, как бы, да, глазами. А вот. Ну, это все слухи, понимаете? Пока не будет фактов, да, факты должны быть конкретные.
СБУ сказал, что факты есть и будут представлены в ООН. И много фактов.
Да, вот, может быть, это и входит...
Прекрасно, если СБУ представит такие факты в ООН, будем исходить из того, что...
Но сегодня я смотрел, когда в Горловке подполковник российской армии, который прям паспорт показал, командует в шеренгу выстроившимися милиционерами, которые перешли на сторону
сепаратистов. Видео, да, такое?
Видео. Понимаете?
А в паспорте было написано, что он полковник?
Он сам сказал. Командовал этими милиционерами.
Что вы, когда диверсионное подразделение забрасывается на чужую территорию...
Он сказал, что он из Крыма.
Нету документов.
Из Крыма.
Никаких опознавательных знаков. У них нету часто средств связи, потому что они работают только в один конец. То есть, как бы, если почитать боевое наставление для спецназа, у них билет в один конец, их никто обратно не ждет. А мы и паспорта, и командует, и радиопереговоры, и БТРы туда-сюда.
Фамилия там была?
Да, я не помню. Ну, просто потому что он вынужден был. Милиционеры спросили, какая гарантия, что, значит, вы вот представляете, что мы будем защищены. Ну, он сказал, что...
Ну, давайте бойтесь. Николаю Григорьевичу дадим слово. Он все-таки бывший представитель службы внешней разведки. Николай Григорьевич, вы верите, что это российские спецназовцы? Вам слово.
Ну, мы отфиксировали и среди террористов, и террористов граждан Российской Федерации. Вот. И сейчас идет идентификация, или они штатные сотрудники, или, возможно, это просто граждане Российской Федерации, или бывшие сотрудники специальных служб. Но то, что первые, как бы, показания дали о том, что они принадлежали или принадлежат, это нужно сейчас установить. То есть, а участие их уже фактически зафиксировано. То есть это будет как раз и документальным доказательством во время переговоров, сейчас, которые планируются в четырехстороннем формате. Поэтому вот эти все картинки продаются, это, конечно, для пиара. Вот. Но документально есть подтверждение конкретных лиц. Это не паспорта, как мы говорим, там, тем более достоверные, не носятся спецназовцами. Вот. Это именно пока показания тех лиц, которые именно содержаны. Вот, с другой стороны, и очень активно эксплуатируется тема, связанная с тем, что вот именно российские представители активно содействуют и вот готовы поддержать даже как бы контингентом войск. Вот это также еще не соответствует действительности, потому что как бы создать иллюзию массовой поддержки со стороны России для тех людей, которые находятся в этих захваченных помещениях. Это также тема чисто информационной войны, ну и психологической процессе вот этих всех операций. Поэтому сейчас мы не хотим четко уже однозначно утверждать, что задействованы системно спецслужбы, штатные сотрудники, хотя уже первые признаки для такой информации, для ее проверки, они есть. Вот. Соответственно, есть очень четкая позиция именно тех, которые захватили плане формирования своих как бы органов власти, которые приглашают российское ТГ для поддержки. То есть это как бы по крымскому сценарию. Но еще больше скажу. Крыму как раз соответственно была отрачена инициатива со стороны украинского руководства, и этот сценарий реализовался. Вот. Ну и больше было поддержки со стороны определенной части населения. Сейчас такой массовой поддержки нет. Тем более нет именно однозначной позиции приглашения российского президента. Все люди боятся войны. Все люди боятся того, что именно не было дестабилизации и как бы между двумя народами, это понятно, в первую очередь. Но, конечно, на региональном уровне. На уровне конфронтации представителей правительственных органов и тех людей, которые протестуют. Вот. Те, которые сейчас захватили, они, конечно, пошли ва-банк. То есть они предполагали, что захватят, поднимутся где-то сотни тысяч людей, соответственно, вопросы уже изберут именно народных губернаторов, как бы инициируют приглашение российских войск, и те так активно включатся, что, в принципе, уже вопросы от Сергея будут решены. Но это сценарий отдельных лиц, которые очень-очень, так сказать, примитивны в некоторой степени. Они просто нереальны. Так просто эти вопросы сейчас не решаются. Тем более, при переговорах однозначно мы предполагаем, что какого-либо вторжения, тем более, как мы говорим, там, войск, БТРов, не может быть и нет пока. Вот, мы отслеживаем ситуацию с позиции и спецслужб, и правоохранительных органов, и таких конкретных данных не фиксируем. Вот, я думаю, что и руководство Российской Федерации занимает более сейчас взвешенную позицию, вот, и не будут инициировать именно каких-либо активных, тем более агрессивных действий в отношении России. Будут отслеживать ситуацию в плане поддержки различной моральной, оперативной экстремистских сил, это возможно. Для того, чтобы создать иллюзию, что есть именно другая позиция на Востоке, которая должна быть включена обязательно в переговорах, и эти люди, которые захватили здание, они должны быть представлены на переговорном процессе. Это мы уже все заявляют. Но для этого нужно создать как бы мощную как бы информационную и реальную подоплеку. Но это десятки людей. Это не тысячи, не десятки тысяч, не миллионы, тем более, как предполагалось.
Спасибо, Николай Григорьевич. Политолог Алексей Малашенко считает, что Россия не может отказаться от участия в переговорах по Украине.
Оптимальный вариант для России был бы такой – пойти на переговоры и выдать это за свою победу. Но для этого есть дипломатия, чтобы сделать именно так. Кстати говоря, у Советского Союза такой опыт был, когда собственное полное поражение подавалось как такая небольшая победа. А признать поражение Россия не может по определению. Когда, если признается поражение, если открыто идут на уступки, ну зачем нам такой президент? Зачем нам такой Кремль, который играл, а потом пошел назад? Поэтому они сейчас, помимо всего прочего, работают не на ООН и не на Совет Безопасности, а сюда, на российское общество. И у них абсолютно тупиковое положение, поэтому действительно нужно проиграть так, чтобы это выглядело победой. Вы знаете, относительно того, как это можно подать, это не имеет значения. Наша пропаганда настолько забила мозги сейчас, что это можно провернуть, но за 2-3 вечера. Те, которые в это раньше не верили, они и так не будут верить. А тех, которые убеждают, ну, вы сами видите и слышите, там фашисты бродят, так сказать, по Киеву с кривыми ножами, там теракты и так далее, ну, эти люди уже настолько, ну, не скажу зомбированы, но настолько попали под влияние этой тупой пропаганды, она тупая, но она эффективная, что им сейчас можно объяснить все, что угодно. Если завтра выяснится, что давайте Янукович будет президентом России, а Путин, не знаю, там, Донецкой области, это тоже можно очень красиво подать. Если это там, долбить, то что-нибудь получится.
Слушаем вопрос из Кировграда от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Здравствуйте, гости. Вот у меня, вот по моим ощущениям, это вот когда был Майдан, вот это вот февральские события, некие там, кто выступали там на каких-то сходах, которые кричали, что вот мы там десантники там, служили там в Советском Союзе там и так далее. Ну вот это, наверное, след Януковича, это те, кто делали ему в свое время там электорат, рейтинг там и вот. Там, ну, рулили, что называется, там, вот, в кавычках, вот, мне кажется...
Спасибо, Сергей, да, мы поняли ваши мысли. Да. А, кстати, чем вы объясняете такое упорное, так сказать, навязывание общественному мнению Виктора Януковича, например, кремлевскими средствами массовой информации, вопрос Виктору?
Ну, не знаю, мне кажется, все-таки это попытка как-то легитимизировать этот статус вот этого бывшего президента. А на последнем брифинге уже были и бывший генеральный прокурор,
и бывший
министр внутренних дел Захарченко. Значит, это все попытка вот как бы напомнить, что есть легитимная власть, и она может еще вернуться. Вот Жириновский сказал, что 1 мая, значит, Янукович будет в Киеве, распустит Верховную Раду, возьмет власть в свои руки и отсоединит Юго-Восточную область. Хотя, если он там будет президентом, зачем его отсоединят, непонятно опять же. Ну, мы знаем, что у Жириновского на языке, то у Путина в уме, может так сказать. Вот. Таким парадоксальным выводом.
Ну, может, это будут отступные такие за то, что стал президентом, отдаст Юго-Восток.
36 миллиардов надо вернуть.
Социологические исследования последние показывают, что действительно даже в Москве демократичной, да, которая за Навального голоса, даже в Питере люди готовы, значит, на любые действия России, на любые даже свои собственные действия, готовы идти воевать, готовы отправлять своих детей. Это действительно киселевская пропаганда сделала свое дело. Теперь можно все, что угодно делать с Украиной.
Давайте послушаем вопрос из Нью-Йорка от радиослушателя Василия.
Да, здравствуйте. Знаете, мне кажется, что ваши участники разговора иногда немножко ошибаются. Дело в том, что подготовка захвата Крыма и Юго-Востока готовилась довольно давно. И об этом то, что Украина – это ошибка истории, Путин объявил еще в Бухаресте на саммите НАТО, когда шла речь о присоединении Украины к НАТО. Поэтому это долгосрочный план, и он к этому готовился. А провокации, которые происходят на Юго-Востоке, это понятно всем, когда можно представить полковника, русский полковник с паспортом гражданина России представляет нового начальника милиции, как это расценивать. Это, понятно, идет диверсия со стороны России, которая готовилась давно. И тоже оценка вашего участника разговора, что нужны мобильные войска, мы можем перебросить через несколько часов. Да, можно перебросить десантника, но нельзя перебросить тяжелое вооружение, артиллерию, машины, бронемашины и так далее. На это нужно несколько дней. И мне кажется, что эти снимки, которые показывают, это совершенно очевидные снимки, очень актуальные, и русские войска, понятно, разведка так и иначе докладывает о том, что войска там стоят и готовятся, если не готовятся, то для устрашения.
Спасибо, Василий. Я так понял, что ваш упрек адресован Дмитрию Литовкину. Вам слово, Дмитрий.
Ну, так исторически сложилось, что у нас и в Брянске, и в Смоленске областях есть воинские части. Их присутствие регулируется договором об обычных вооружениях в Европе. Украинские военные накануне этих событий облетали этот регион. Они вели фото, видеосъемку с воздуха, да, и подтвердили первоначально, что никакого перемещения войск или увеличения численности войск в этом регионе не происходит. Я думаю, что представители НАТО еще до этого конфликта были в этом же регионе с такими же инспекционными поездками. Вот. Поэтому как бы говорить о том, что Россия сконцентрировала силы вдоль границы Украины, ну, это не совсем правильно, потому что они там всегда были.
Ну, там не было, наверное, экипажа. Вы имеете в виду, что экипажа можно дислоцировать так быстро с воздуха?
Но смысл всего этого, если как бы уже на границе с Украиной есть российские воинские части, да, с определенной численностью, которая заявлена в международных договорах, да, которая проверена многочисленными инспекциями.
Ну,
да.
В поле же за 15 километров до границы, извините.
Накануне этих событий Россия провела крупномасштабную проверку боеготовности своих вооруженных сил. Да, у нас все летало, все стреляло, как бы. А куда их отводить, если это их как бы территория?
Ну, да, Россия понимает, что все видно из космоса. Поэтому она бы или рисковала бы, или уже тогда
подготовка
бы
так к любой военной операции — это достаточно масштабное и сложное мероприятие, да, и провести это незаметно в современном мире невозможно. То есть, как бы, если сегодня у нас спутники считают номера на машинах, да, то как можно два лишних танка спрятать в кустах?
Так, давайте тогда послушаем Сергея, радиослушатель из Тверской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Я бы хотел сказать. Ну, слышим только военные, войска там, покрышки жгут. Ну, о людях, собственно, не говорят. А как вы считаете, в итоге Украина вступит в Евразийский союз? Спасибо.
Это наш таможенный, он имеет в виду?
Евразийский?
Или в Евросоюз?
Это надо уточнить. Я думаю, что таможенный союз она не вступит уже ни в каким образом. А что касается, скажем, Европейского союза, то первая политическая часть этого соглашения об ассоциации уже подписана. Вторая часть — экономическая зона свободной торговли, собственно, с чего вообще и начиналась история. Это возможно подписать только в случае, если того, она будет готова, Украина, после выборов, после каких-то реформ, да, будет готова к подписанию к этой части. Что касается НАТО, я думаю, об этом сейчас вопрос не стоит ни со стороны НАТО, ни со стороны Украины.
Да, вы как считаете, вот, Виктор Дмитрий, некоторые думают, что вот на примере Грузии Украина не сделала выводов и вовремя не подсуетилась, не вступила в НАТО, иначе бы не было этих всех проблем.
Ну а кто ее там ждал в НАТО?
Ну вот, например,
то есть натовские генералы как бы признают, что военная инфраструктура Украины не соответствовала стандартам альянса. Да, это одно из главных требований. Да, бюджет Украины не позволял содержать вооруженные силы стандарта НАТО. Да, вот, как бы, поэтому там было много но, которые могли там в десятилетиями решаться. Может быть, когда-нибудь это было бы решено, и Украина бы стала как бы членом НАТО, да, членом Европейского Союза. Просто то, что произошло сейчас в Киеве, это, что называется, вот взрыв. Вдруг. Соответственно, как бы все проблемы, которые были не решены за 20 лет суверенитета Украины, они вылезли одномоментно, и сейчас мы рассуждаем о каких-то геополитических, гипотетических, точнее, моментах, которые, ну, нерешаемы в настоящей ситуации.
Ну, тут можно согласиться, потому что многие годы армия разваливалась просто. Деньги выделялись, нет, финансирование было.
Ну, вот оно объяснение проблем.
Вырывались. Потом армия в страшном состоянии. Милиция тоже деморализована во многом. Вот, она коррумпирована, там крышевала какие-то схемы преступные. Вот, сейчас, конечно, надо делать и армию создавать заново, как бы, да, мобильную, хорошо вооруженную, хорошо обученную. Вот, и надо создавать заново милицию, иллюстрацию проводить, как бы это было, скажем, той же Грузии, которую мы вспомнили, где 97% гаишников были просто уволены.
А вообще гаишники там расформировали?
Да, потому что просто эта коррупция была насквозь пропитана. Янукович к этому прожал руки. И даже много то, что СБУ, тоже там много российских, извините, агентов спящих, так называемых, которые вот они в нужный момент поднимаются. Это тоже факт. Ну, это им позволяли, они и делали. Что я могу сказать.
Политолог Алексей Малашенко опасается, что срыв президентских выборов на Украине возможен и из-за отсутствия яркого лидера.
Посмотрите, за все время, пока вот сейчас это все происходит, не появился ни один, ну не скажу харизматик, но хотя бы полухаризматик. Человек, который бы вышел и, рванув на себя тельняшку, что-то такое действительно сказал, это было бы классно. С моей точки зрения, из всех, кто сейчас на плаву вот, в нынешней украинской элите, это Тимошенко. При всех ее минусах, при всех ее пробоинах, которые она получила, вот что-то в ней есть притягательное, даже в ее выражении лица, понимаете. Вот тот же Кличко, он выглядит достаточно простенько. А Порошенко – это типичный олигарх со всеми вытекающими отсюда последствиями. Яценюк – технократ, который говорит на английском языке, и вообще он производит впечатление такого стопроцентного технократа. Вот дай ему задание, он будет вот. Но должен человек, который бы дал ему задание. Думаю, что у Тимошенко та женщина, за которой пойдут. Она где-то старуха Шупокляк на пике ее удачи. Неожиданные высказывания, неожиданные появления, неожиданное опровержение. Она интересна. Косвенное подтверждение, она меняет внешность. И она чисто внешне готова к борьбе. А то, что там у нее внутри, я думаю, что она очень сильно ориентирована на Москву. У них есть там личные отношения. А Путин известен тем, что он процентов на 50, на 60, если не больше, он выстраивает свою внешнюю политику на личных отношениях. Мы это очень хорошо знаем.
Вопрос Виктору, как по-вашему, кто из харизматических лидеров мог бы сейчас стать посредником в ситуации, как Порошенко не удалось в Крыму стать?
Ну, эту нишу пытается занять Юлия Тимошенко, потому что, хотя бы потому, что ее представители партии «Батьковщина», да, они занимают сегодня ключевые вопросы в государстве. То есть, руководитель временного правительства Яценюк, исполняющий обязанности президента и спикера Верховной Рады Турчинов, Аваков, министр внутренних дел. То есть все ключевые фигуры сегодня это из партии «Батьковщина». Она, естественно, как бы является ключевой фигурой в этом
процессе. Она сама, по-моему, откуда-то из этих мест, из Донецка?
Она из Днепропетровска.
Из Днепропетровска,
это, да. В общем-то, целая история, потому что всегда была борьба двух кланов олигархических, Днепропетровского и Донецкого. Вот, она представитель как раз Донецкого. Мы помним, да, Лазаренко Павел, наш пример. Вот, ну, а что сказать? А Тимошенко действительно харизматичная фигура. И любой нации нужен лидер. Знаете, такой, как, я не знаю, ну, если не Че Гевара, то, во всяком случае, как на Кубе, значит, Кастро, да? Вот, чтобы действительно ввел. Но здесь один есть такой нюанс. Вы понимаете, вот Германию взять, да? Там, хотя там федеральная структура, да, земель и так дальше. Но вот президента Германии, например, мало кто знает. Но зато все знают канцлера Ангелу Меркель. По нынешней конституции, которая вот сейчас вернулась с 2004 года, там перераспределение функций идет, да? Если в 2010 году Янукович узурпировал, так сказать, власть, которая мне принадлежала, свои функции президентские, будет, да. Сейчас ключевой фигурой должен быть премьер. А представительские такие функции государства, знаете, внешнеполитические, значит, президент. Здесь не обязательно нарвать на себе рубашку. Вот. Вот поэтому, возможно, Порошенко в этой ипостаси будет, как говорится, лучше, потому что он более предсказуем, чем Юлия Тимошенко.
Дмитрий, вопрос, как вы считаете, по каким сценариям может пойти ситуация? Вот сейчас, пока мы ждем с минуты на минуту новых сообщений, но я думаю, на ночь ничего уж нового не случится.
Ну, я надеюсь на то, что нерешительность нынешней украинской власти сыграет свою положительную роль, и стороны в итоге сядут за стол переговоров.
Вот. А вот кто сядет со стороны тех, кто захватил вот эти государственные учреждения?
К сожалению, у нас достаточно мало информации об этих людях, да, и вообще, да, но в конечном итоге, скорее всего, лидеры будут найдены, да, которые будут представлять этих людей.
Добкин?
Вы знаете, вот лично я как бы знаю украинских, как бы, да, представителей бизнеса, да, промышленности, которых я считаю большими авторитетами для себя, да, вполне возможно, что в какой-то момент они возьмут на себя инициативу, да.
Нужен какой-то посредник.
Я думаю, что он появится, обязательно появится, потому что пока у нас идет хоть какой-то диалог, да, кривой-косой, да, пока стороны пытаются хоть что-то говорить друг другу, да, есть шанс, что появятся и лидеры, и харизматичные лидеры, которые возьмут на себя реальную ответственность за происходящее, да, и начнут регулировать. Ну, надо просто подождать.
Как по-вашему, Виктор, есть ли шанс, что не заговорит оружие?
Знаете, 50 на 50. Сейчас вот и двухдневный был ультиматум, да, Турчинова дан, чтобы сдали оружие. И вот до понедельника, до утра, кто хочет, не будет наказан, если сдаст оружие.
Уже кончился.
Понимаете, то есть там, видать, сидят ребята, которым эти ультиматумы, как говорится, что комариный укус, у них другие задачи.
А что же это за ребята?
Вот, ну, вежливые, вооруженные люди.
Крепких ребят и на Украине навалом.
Да, это или бывшие, или нынешние.
Я думаю, что есть региональные элиты, да, есть и элиты поменьше, и тоже региональные, у всех свои интересы.
Ну что ж, подождем развития событий. Николай Григорьевич, как вы считаете, можно ли мирным путем разрешить ситуацию за оставшееся время до наступления утра?
Сейчас идут переговоры как раз, и не только с теми, которые захватили здание, а те люди, которые могут влиять на ситуацию, и в том числе на представители, ну, как раз украинской стороны, которая находится в этих помещениях, поэтому диалог возможен, хотя именно поставлены условия и проведение спецоперации, соответственно, как одно из условий сдачи оружия и, соответственно, возможности выхода с этой кризисной ситуации.
Спасибо большое, Николай Григорьевич. Спасибо. Я напомню, что за несколько часов до начала нашего эфира Александр Турчинов ввел в действие указ о неотложных мерах по преодолению террористической угрозы. Что бы это значило, мы узнаем в течение ближайшего времени. А сегодня мы обсуждали эту тему с нашими гостями, военным экспертом Дмитрием Литовкиным. Большое спасибо за участие в прямом эфире, украинским журналистом Виктором Гержовым. И на связи из Киева у нас был бывший председатель службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Григорьевич Маламуш. Ему также спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
But I can't help